Аня в Йоре. Мама для хорошего мальчика. Пролог. Юлька. Ночь, улица, фонарь, аптека. Блин, какая аптека? Нет тут никакой аптеки. И с фонарями туго. Я плетусь по пролеску от электрички в деревню. Наивная городская дура. Решила, что 9 вечера для зимы — это совсем не поздно. Декабрь. А декабрь в деревне — это вам совсем не то же самое, что в городе. Зимний лес очень красивый, тихий и жуткий. Не страшный, а именно жуткий. И дико темно, несмотря на свет луны, отраженный снегом. Шагаю почти на ощупь, покачиваюсь и вдруг слышу. «Стой! Стой, зараза! Кому сказал? Все равно ведь догоню!» Сердце уходит в пятки. Я ускоряюсь, пытаюсь обернуться, но не видно низги. Бегу на слух от голоса. Ну как бегу? Быстро шагаю. Вот, тут должен быть поворот, вот, и... Врезаюсь в широкую мужскую грудь. Очень яростно дышащую мужскую грудь. Глава 1. Юлька. Невероятно белый снег лежит красивыми барханами. Странно петляя, извивается протоптанная лесная тропинка. Стоят одетые в снежные шубы деревья и похожие на елочные шары кусты. Вроде все видно. Снег отражает свет луны, и ощущения ночи нет, вроде как. Но именно из-за этого и жутко. То тени какие-то легли непонятные, а то наоборот понятные. Только вот не должно их тут быть. А то и хрустнет что-то. Наверное, от мороза. Наверное. Ох, сил моих больше нет. Ёжусь в своей тоненькой куртёнке, подхватываю лямки рюкзака, натягивая их плотнее. И ускоряю шаг. Где-то тут, на отшибе, у меня был бабушкин дом. Да, я знаю, что так не делается. Надо приезжать днем, заранее, убираться. Печку топить, опять-таки, сейчас 2 часа придется. Но лучше так, чем оставаться рядом с моим уже бывшим женихом и моей тоже бывшей лучшей подругой. Но красота же, я домой прихожу, они там вдвоем. Хохочут, веселятся, совместные планы на жизнь обсуждают. Голые, на диване. У меня не получилось за них порадоваться. Я гордо хлопнула дверью и ушла. И только на улице поняла, что идти-то мне некуда, что денег от зарплаты у меня осталось совсем немного, и думать о съеме жилья глупо, а подруга была единственной, к кому я могла прийти ночевать. А теперь не могу. Никогда больше не смогу. Родители 5 лет уже как переехали на Дальний Восток, к маминым корням поближе. Оставался дом в деревне. Ключи от него должны были быть у соседской бабульки. Она периодически ходила, воду проверяла. Вода там в дом введенная, а туалет во дворе. И отопления нет. Точнее, есть, но печка. Дрова должны быть в сенях. Должны быть. Ну, в надежде, что все получится, я поплелась на вокзал и... И увозят меня, и увозят меня в прекрасную снежную даль. Сугробы такие, что эта песня никак не идет из головы. В городе казалось, что снега не так уж и много, а тут... Ступила не туда и ушла чуть не по пояс. Красиво, конечно. Но на душе у меня так фигово, что ни застывшие снежными исполинами сосны не радуют, ни веселенькие молодые елочки. Я нашла хорошо утоптанную дорожку и плетусь по ней, прикидывая ориентиры. Вон вывернутый с корнями тополь, а тут должна быть кривая береза. Ага, стоит родимая. Еще немного и будет поворот на деревню. Точно, уже и огни видны. «Вон, да, дома!» И тут я слышу это ужасающее «Стой!» Бегу. Что есть силы, бегу как можно дальше от источника звука. По тембру голоса подозреваю, что источник противоположного со мной пола и особь, скорее всего, крупная. Под ноги не смотрю, даже головой стараюсь не вертеть, чтобы с тропинки не сбиться. Но, черт, на всех парах прилетаю именно туда, откуда бежала. Ой, врезаюсь в мужчину, кричу, пускаюсь от него во всю прыть. Даже успеваю достаточно далеко от него убежать, как поскальзываюсь и... падаю. Некрасиво. Попой в снег. И больно, блин, так что пищу. Или это не я пищу? Ёлки-палки, это же...
«Витяв!»
— возмущается кочка. «Ух ты!» — подхватываю его на автомате и давай драпать. «Щенок! У меня в руках щенок!» Крохотный. Кажется, золотистый ретривер. Ну, или очень похожая на него дворняжка. «Откуда ты такой?» — шепчу ему, запыхавшись. Сую щенка себе за шиворот.
«Тяф!»
— что-то пытается сообщить мне моя ноша. «Ща-ща, мы до деревни добежим!» — спешу.
«Тяф!»
— довольно ерзает он. «Хорошо ему там, греется». Мне, если честно, холодно. Мороз сегодня обещали до 15. Не знаю, сколько сейчас, но моя городская куртка мне уже кажется неуместно легкой. Так, чуть-чуть осталось. А сзади уже слышны шаги. Мне, если честно, даже страшно остановиться, чтобы оглянуться.
«Тяф!»
— заявляет щенок мне из-под куртки весьма довольно. «Ну что, чего шумишь?» Говорю с ним просто, чтобы не было страшно. А песик еще сильнее.
«Тяф, тяф!»
Поглаживаю его рукой, но он не успокаивается.
«Тяф!»
Я опускаю свой нос в расстегнутую куртку. «Что случилось?»
«Тяф!»
Продолжает лаять он. А я делаю еще один шаг и... Дорогу мне преграждает высокая мужская фигура. «Ах, вот вы где!» Довольно произносит сильно разозленный мужской голос. Глава вторая. Юлька. «Женщина, собаку отдайте!» С наездом и совсем невежливо требует вот эта громадина. «Ну как громадина? На две головы выше меня!» Я-то коротышка, 1,58 м, на коньках и в кепке. Так что быть меня выше — задача несложная. Но чтобы настолько выше. И плечи, чтобы такие широкие. Или это куртка? Или шуба? В чем он там? «Какую собаку?» — пищу я, даже не пытаясь разглядеть его лицо. «Ту, что у вас под курткой!» — рычит он.
«Куртка моя, моя и собака», — гордо заявляю, резко застегивая ворот.
«На меня, наверное, так переохлаждение действует. Отдать бы и бежать. Но я почему-то защищаю внезапно притихшего щенка. Профессиональный опыт, наверное. Я же с детьми работаю. Они себя так же ведут, когда боятся». «Женщина», — торопеет мужик, — «вы в своем уме? Я уже час его по лесу ловлю, у меня там ребенок один ревет». «Вот и идите к ребенку», — огрызаюсь. «Нечего девушек в ночном лесу пугать». «Вы в своем уме?» — фыркает незнакомец. «Это моя собака, точнее моего сына. Отдайте мне ее». «Вы забыли сказать «пожалуйста», — огрызаюсь. У меня точно переохлаждение. Головного мозга. Но я до последнего готова защищать этого дрожащего щенка. Нет бы себя, но... Незнакомец вдруг рычит и... «Пожалуйста!» Орет он в тихом ночном лесу. А я чуть не подпрыгиваю. Страшно, блин.
но комок у меня на животе сжимается еще сильнее и, кажется, начинает поскуливать.
«Я его вам не отдам», — заявляю категорично. «Он вас боится».
«В смысле боится? Да я уже четвертый день его. С ним, я...» Мужик взмахивает руками, я дергаюсь. «А, черт!»
«Вот вам и черт, вот того он и боится. Вы же деревенский, должны собак понимать». Упрекаю его я, а он вдруг замирает.
«А вы, значит, понимаете?»
Вдруг совсем другим тоном произносит он.
Недобрым таким тоном, но значительно тише, чем только что орал.
«Понимаю», — шмыгаю носом и пытаюсь его обойти. «И я понимаю, что пёсель к вам не хочет».
«Надо же, какая прозорливая!» — заводится мужик.
«Не прозорливая, а ученая. Борюсь с желанием показать ему язык, шагаю в сугроб, чтобы его обойти, но... ничего не выходит. Тут же проваливаюсь ниже колена.
«Дайте пройти, мне в деревню надо!» — ору на него. «А то полицию вызову!» «Вы украли мою собаку и еще мне полиции грозите?» — обалдевает мужик.
«Ничего я не крала, я собак знаю, и этот пес вас очень боится, поэтому я вам его не отдам. Сыну отдам, раз это его собака, а вам нет. Дайте пройти, я замерзла. А мне еще печку топить. Сейчас заболею и умру, и это будет на вашей совести».
«Так», — мужик меняет тон. «А вы чья будете?»
«В смысле?»
«Не понимаю вопроса». «Печку где топить собрались? Кому в деревню идете? Там дома печных 3 осталось. Евлентьевы, Михайловы и Смирновы. И я вас ни у кого там не видел».
«Лепницкая я», — почему-то отвечаю я.
«А, заброшенный дом», — хмыкает мужик. «И вы сейчас его прогреть планируете?»
По его голосу я совершенно четко чувствую глупость своей затеи. «Планирую», — гордо вскидываю нос. «Дайте пройти. Раз дом знаете, значит, знаете, куда с сыном идти».
«Так, пойдемте».
Он вдруг подхватывает меня под локоть. «Куда вы меня тащите?» Я придерживаю щенка одной рукой, от этого сопротивляться жутко неудобно.
«Туда, где печку топить не надо, и где вы отдадите щенка?»
«Да подождите вы!»
И тут я понимаю, что вытворяю. «Ночь, деревня, в которой я уже никого не знаю. А точнее, даже не деревня, а лес. И я стою и припираюсь со здоровым и явно злым мужиком. Точнее, уже не стою, а... тащусь, наверное, правильно будет сказать. Тащусь от мужика. Не, не тот вариант. Тащусь мужиком. Или тащусь за... Пока я пытаюсь подобрать нужную форму существительного, мы проходим шагов 20 и сворачиваем с тропы. Сюда. Указывает он мне на высокий забор.
Крайний дом, что ли? Не сразу замечаю крохотную калитку. Он распахивает ее, вталкивает меня.
«Вау!» Замираю пораженная. Приятно пораженная.
Я такое видела только на картинке. Это просто дом-игрушка. Низкий, одноэтажный, с флигелями. Раскинулся красиво в углу участка. По краю крыши протянуты гирлянды в виде сосулек, превращающие это зрелище в сказку. Дом бревенчатый, но не старый, а современный. В центральной части панорамные окна во всю стену. Веранда и, видимо, сад, судя по запорошенным снегом, кустам и деревьям. Одно из деревьев, похоже, туя, обмотана мишурой и разноцветными огоньками. Кажется, кто-то старался устроить ребенку новогоднее настроение.
«Идите», — подталкивает мой ночной похититель меня к веранде. «Идите».
Дома весь светится. Мне даже почти не страшно. Делаю шаг вперед, еще один. Все сомнения окончательно рассеиваются, когда на веранду выбегает мальчик лет 5 и со слезами в голосе кричит:
«Нашел!»
Глава 3. Юлька.
«Папа, ты Рекса нашел?» —
переспрашивает мальчик все еще со слезами, но уже и с надеждой в голосе.
«Нашел!» — отвечает мужчина, и я аж оборачиваюсь.
Это совсем не тот злыдень, что на меня рычал. Это чуть уставший, заботливый отец, который наконец-то сейчас вздохнет спокойно. Он поднимается следом за мной по ступенькам, и я впервые рассматриваю его при свете.
Ой, а он вовсе не страшный, даже наоборот. Лицо нельзя сказать, что однозначно красивое, но благородное, породистое.
Густые, чуть волнистые волосы, прямой нос, твердый подбородок. Надо же. И вот он благородно притащил меня сюда силой.
«Что стоите?»
Его голос снова становится раздраженным.
«Проходите, ребенка мне заморозите».
«Ой, мне вдруг становится стыдно». Мальчик и правда нетерпеливо переминается на краю открытой веранды. На нем кофта, но, в общем-то, он раздет. А малыш классный, большие голубые глазенки на все лицо, непослушные русые волосы и чуть вздернутый нос. Он чем-то неуловимо похож на отца, но не сказать, что копия. И кажется значительно добрее. Шагаю внутрь дома, и за мной тут же закрывается дверь.
«Вот, Тим».
Отец держится с мальчиком как-то напряженно. Наверное, чувствует себя виноватым.
«Где Рекс?» —
спрашивает мальчик и смотрит на отца обиженно.
«Ох, и непростые у них отношения, ох, и непростые!»
Хозяин дома переводит на меня требовательный взгляд.
«Держи!» —
я присаживаюсь на корточки, расстегиваю куртку.
И ничего, потому что виновник всех бед уснул, пригревшись у меня на животе. Намаялся, похоже, намерзся.
Тим заглядывает мне в куртку.
«Рекс!»
— восторженно шепчет он, прижимая ладошки к груди. Щенок вздрагивает, словно нехотя поднимает ушки.
«Рекс!»
Малыш тянет ручки, аккуратно берет песика. Тот не против. К ребенку идет, виляя хвостиком. Я смотрю на отца, собираясь одарить его победоносным взглядом, но... Мужчина расстроен и даже растроган. И, конечно, тут же отворачивается.
«Вау, мне показалось? Ну да ладно, я в этом разбираться не собираюсь. Мне, собственно, еще печку топить».
«Ну, — пожимаю плечами, — вот, Тим, заботься о своем друге». «Это мне мама подарила», —
вдруг всхлипывает малыш, и у меня сжимается сердце.
«Тим, беги», — вмешивается мужчина.
Мальчик, прижав к себе золотистый комочек, скрывается в глубине дома, а я остаюсь стоять рядом с хозяином у выхода на веранду. Лицо его резко меняется, губы снова складываются в прямую жесткую складку.
«Ну, — пожимаю плечами, — как и обещала, мальчику отдала». Прячу взгляд. «Проводите меня до калитки?»
«Нет», —
коротко отзывается мужчина.
«А?» —
удивленно распахиваю глаза и рот одновременно.
«А?» — кручу головой. «Ну, как знаете».
Тянусь к двери.
«Нет», —
он кладет свою ладонь на ручку двери.
«Куда вы пойдете среди ночи? В заброшенный дом печку топить? Меня тогда точно в чем-нибудь обвинят», — фыркает он. «Я буду последним, кто видел вас живой».
«Слушайте», —
скрещиваю руки на груди, — «как вас там?»
«Игорь», — быстро отзывается мужчина.
«Игорь», — киваю. Не скажу, что приятно познакомиться.
Вздыхаю.
Спасибо, конечно, что переживаете, но сейчас вы удерживаете меня силой.
Я не удерживаю вас силой. Я предлагаю вам работу.
Возмущается он.
Что?
Я аж отступаю на шаг назад.
Но вы же не просто так приехали в деревню среди недели в ночь,
щурится Игорь.
У вас явно проблемы. Часть из них...
Он вскидывает бровь.
По крайней мере, материальные. Я могу решить.
Каким образом?
Ёрничаю, ничего не стесняясь.
Предоставить жилье, еду и зарплату за определенные услуги.
И он делает шаг ко мне.
Мы и так-то стоим слишком близко, а сейчас он почти вплотную. Я вижу радужку его светло-карих глаз. Я чувствую исходящий от него аромат морозного леса, смешанный с чем-то терпким, сандаловым.
«Какие еще услуги?»
— сиплю я, хотя планировала отказаться высокомерно.
«Мне нужна няня»,
— встряхивает волосами Игорь и отходит от меня.
«И мальчику, и щенку. С собакой вы точно общий язык найдете, и это решит большую часть моих проблем».
В голосе мужчины появляется раздражение.
«За те 4 дня, что он здесь, он сгрыз мне 3 пары обуви, расцарапал 2 двери, сожрал важный договор и зассал весь коридор».
«Он же еще маленький!»
С упреком произношу я, а сознание машинально отмечает, что собака тут всего 4 дня.
«И что, что маленький?» — возмущается Игорь. «Его мамаша», — он взмахивает в сторону ушедшего мальчика рукой, «укатила с саудитом в Абу-Даби, а ребенку всучила игрушку, чтобы тот не чувствовал себя одиноким». Голос Игоря аж вибрирует от возмущения.
«А разгребать все это дерьмо в прямом и переносном смысле мне?»
«Я даже не знаю, что сказать. Я...» «Так», — Игорь встряхивает головой.
«Стоп, лишнее», — говорит он явно сам себе. «Еще раз. Меня зовут Артемьев Игорь. Я архитектор. Проектирую вот такие вот дома».
Он обводит рукой тот сказочный домик, который так меня поразил.
«Работаю в основном удаленно. Иногда приходится выезжать на объекты. Нечасто. Мне нужна няня. В обязанности няни будет в том числе входить уход за собакой. С меня оклад, проживание и питание. График выходных надо будет встроить в мое расписание».
«Спасибо», — натянуто улыбаюсь. «Мне не подходит».
И снова поворачиваюсь к двери.
«В смысле?» Не понимая, хмурится Игорь.
«В смысле нет?»
Смотрю в его светло-карие глаза.
«Мне не подходит. Я не согласна. Работать у вас я не буду. Спасибо».
Снова берусь за ручку.
«До свидания. А еще лучше прощайте».
«Подождите.
Юля!» — произношу ехидно.
«Да не важно!» — фыркает он.
«Важно!» — отрезаю и рывком распахиваю дверь. «Привет, Тиму!»
И смело шагаю в красивый заснеженный двор.